Екатерина Кариди, ученица черного мага. Аннотация. «Девушка просватана», — проговорил бессмертный, отходя к стеклянной стене своего кабинета. «Влюбишься в нее или соблазнишь, лишишься головы». Зейраш Архан долгое время изучал черную магию, ему не было равных. Он велик, и вдруг его вызывают и сообщают, что он должен обучать молоденькую девицу, дочь черного нага? Оскорбительно, скандально, но бессмертному отказать нельзя. Зейраш согласился. История Машеньки и... с ним еще предстоит познакомиться. По мотивам восточных и индийских легенд об истинных нагах и новейших городских сказаний. Глава первая. Это был обычный учебный день. Ничего не предвещало неприятностей. Ректор закрытого и сугубо секретного учебного заведения Зейраш Архан работал в своем кабинете. И вдруг звонок по закрытой линии. Мужчина потер подбородок, потом взглянул на свои руки, сцепил вместе пальцы. Он мог только предполагать, что означал этот вызов. А гудки все шли. Ректор смотрел на древний телефонный аппарат засекреченной связи. Дремучая древность, настоящий анахронизм, но до сих пор ничего лучшего не придумали. И интуиция подсказывала ему, что трубку брать не стоит. Но вызов шел и, казалось, становился все более требовательным. В конце концов он не выдержал, резко снял трубку и твердым тоном проговорил. «Слушаю, ректор Архан». «Не спешишь, ректор». Сухой голос в трубке, даже искаженный аппаратурой, был узнаваем. Зейраш рефлекторно откашлялся и переложил трубку в другую руку. «Прошу прощения, я выходил, не сразу услышал». В трубке хмыкнули, и сразу вслед за этим прозвучало. «Жду у себя не позднее, чем через час». «Я понял», — успел он проговорить, на том конце уже оборвали вызов. Мужчина силой водрузил трубку на древний монструозный аппарат, а потом замер, сложив руки над столом. Очень немногие могли позволить себе так разговаривать с ним. Тот, кто ему только что звонил, был как раз одним из тех немногих, древний, бессмертный, Гарут Амар. Зачем он мог ему понадобиться? Большой вопрос. Однако времени было не так уж много, его ждут через час. Он набрал секретаря и предупредил. «Меня не будет некоторое время. Все, что у вас есть на подпись, занесете моему заместителю. И пусть сдвинет график занятий на сегодня и возьмет мои вечерние часы». «Что?» «Нет, не предполагаю отсутствовать долго. Если что-то изменится, сообщу дополнительно». После этого он встал, переоделся в свежий костюм и вышел. Предстояло привести в порядок еще несколько дел, ибо неизвестно, что сулил подобный вызов. А после было несколько перемещений порталом по континентам и одно в другой мир. Через 55 минут он вошел в приемную кабинета, расположенного на верхнем этаже небоскреба, и доложил о себе секретарю. Дальше был еще один переход в другой мир. Широкий дверной проем, зашитый темным деревом неизвестной природы, портал. Но Зейраш не подал вида, что почувствовал. Секретарь проводил его внутрь и исчез, бесшумно закрыв за собой дверь. Странная ассоциация внезапно возникла, однако ректор Архан подавил ее и стал оглядывать помещение. Кабинет был огромен и весь был залит ослепляющим белым светом. Сухощавый мужчина, похожий на хищную птицу, стоял у широкой стеклянной стены и смотрел вниз. Перед ним было небо, далеко внизу — город и океан. Это и был он, хозяин кабинета, Гарут Амар. Не успел Зейраш осмотреться, как услышал. «Проходи, ректор». Мужчина обернулся, пошел к рабочему столу и начал без всякого перехода. «Ты должен будешь обучить девушку». «Какую девушку, простите?» – перебил Зейраш, которому все это уже стало надоедать. «Вы ради этого меня сюда вызвали?» «Молодую». Бессмертный на миг подался вперед, за спиной колыхнулись огненно-красные крылья, пахнуло нестерпимым жаром. «Это дочь главы клана черных нагов, и она очень важна для меня». Демонстрация была внушительной. Зейраж невольно напрягся. Но ведь и он не просто так, с улицы мальчик. Потому он спокойно проговорил, специально акцентрируя. «Если она важна для вас, конечно». Бессмертный кивнул, принимая одолжение, и тут же добавил. «Ты должен будешь отправиться в подземный мир. Обучение будет происходить там. Это требование ее семьи». «Что?» — Зейраж едва сдержался. «Он — великий черный маг. Должен учить какую-то сопливую девицу? Да ему еще условия ставят». «Но, простите, у меня учебное заведение, план занятий». Гарут Амар нехорошо усмехнулся. Встал из-за стола, прошел к наружной стеклянной стене, остановился и проговорил. «Уладишь, ректор». А потом древний огненный орел медленно обернулся и уставился на него желтыми глазами. Предложение было скандальным и оскорбительным, но бессмертному не отказывают. Зейраж сцепил руки на колени и шумно выдохнул, подавляя возмущение. В конце концов сказал. «Хорошо, я согласен». «Отлично», — кивнул Гарут Амар и дальше деловым тоном выдал. «Оплату получишь любую, какую назовешь. Но учти, девушка просватана. Влюбишься в нее или соблазнишь, лишишься головы». Как вышел из кабинета бессмертного и как потом спустился на лифте вниз, Архан сам не помнил. Ему нужно охладиться и проветрить голову, потому что его до сих пор трясло от возмущения. Шел по улице шумного города и ничего не слышал от злости. Так и подмывало вернуться и высказать бессмертному все, что он думает о его предложении. «Бросай все дела и отправляйся учить какую-то девчонку». «Какого черта? Делать ему нечего, что ли? Он ректор, между прочим. У него институт на руках, студенты, проекты, сессия скоро». Если на то пошло, Зейраж Архан вообще не понимал, зачем нагам обучать своих дочерей, если те потом не выходят из дома. Хотят обучать, вот и наняли бы ей коуча для внутренних нужд, учили бы танцам и искусству, как ублажать мужа. Выругался в очередной раз и мстительно пнул неожиданно возникший у него на пути фонарный столб с прикрепленным к нему рекламным щитом. По улице прокатилась волна силы, завизжал чей-то припаркованный автомобиль, а он в раздражении двинулся дальше. На самом деле больше всего его возмутила фраза «Девушка просватана, влюбишься в нее или соблазнишь, лишишься головы». Да плевать он хотел. Случайный прохожий, с которым он чуть не столкнулся, окончательно вернул его к действительности. Зейраж остановился и потер переносицу. Можно было злиться сколько угодно, но в голову постепенно просачивалось понимание, что он здорово влип. Наги. Хуже могли быть только религиозные фанатики. И то большой вопрос. Но он уже подписался. Теперь надо думать, как поскорее покончить с этим. Оттуда ректор Архан вернулся к себе. Нужно было успеть передать все дела и оформить отпуск. На месяц. Во-первых, он не мог бросить свое детище на более долгий срок. А во-вторых, Зейраж рассчитывал, что обучение закончится гораздо раньше. Но взял время с запасом, на всякий случай оставил себе зазор. Пока утряс все дела, язык отсох и семь потов сошло. Потом он принимал душ и собирал вещи. Потому что... Вот это его вымораживало просто. Стоило вспомнить, как Гарут Амар сказал на прощание. «Приступаешь сегодня». «Довольно», — сказал себе мужчина. И постарался проанализировать все, что знал о нагах и ситуации вообще. Получалось, что сведений о них у него не так уж много. Закрытый социум, полностью изолированный. Живут кланами, почти все время проводят в подземном мире. Имеют незыблемые семейные устои. Но при этом ведут в мире людей крупный бизнес и контролируют целые отрасли. Да он добровольно не приблизился бы к их женщинам на пушечный выстрел. Он жил в другой части света, изучал и преподавал черную магию и ее утилитарное применение в различных социальных проектах. Да, ему приходилось слышать о том, что некоторое время назад была большая магическая война, которая закончилась замирением. Но это было далеко, в другой части света, и не касалось его до последнего времени. «Ничего», — сказал он себе, — «и это пройдет», — сложил в чемодан связку галстуков и захлопнул крышку. «Все. Оставалось только отправиться по указанному адресу, где его должны были встретить и сопроводить в подземный мир». Зейраж Архан прибыл на место точно вовремя. Назначено было в 20:00. 15 секунд уже прошло, а он все еще торчал перед закрытыми воротами резиденции с чемоданом и чувствовал себя полнейшим идиотом. «Одна минута», — сказал он себе, — «еще одна минута ожидания, и ноги его здесь не будет. Отрывать человека от дел, а потом выдерживать перед закрытой дверью? Он уйдет и сделает это с чистой совестью». И теперь мужчина отсчитывал секунды, глядя на часы. Прошло уже 20 секунд. 20! Он чуть крепче сжал ручку чемодана. Еще немного. Когда он уже был морально готов уйти, ворота отворились. Зейраж демонстративно взглянул на часы. 20:28. Появились два секьюрити в строгих деловых костюмах. Один из них произнес: «Господин Зейраж Архан?» «Да, это я», — кивнул он. «Следуйте за нами, глава клана ждет вас». Хотелось спросить, где ваши извинения за опоздание, ребята? Но Зейраж уже понял, что этим людям, вернее, не людям, нет смысла задавать вопросы. Они на службе и делают то, что им прикажут. Говорить следует с этим самым главой. Он уже собирался шагнуть вперед, но тут на него уставился второй. «Ваш чемодан, позвольте». И тут его чуть не прорвало. «Еще и обыскивать будут. Оригинально». Он молча выпустил ручку здоровенного чемодана. Тот ловко подхватил ее, а другой с подобием улыбки на каменной физиономии проговорил: «Прошу». После этого они наконец вошли на территорию. И потом так и двигались по идеально чистым, мощеным светлым камнем дорожкам. Он посередине, один из секьюрити катил его чемодан, другой просто шел сбоку. Пока шли, Зейраж незаметно осматривался. На первый взгляд, все как в обычных человеческих жилищах. Парк, ухоженная территория. Только охраны слишком много. Он насчитал еще как минимум 10 человек по периметру, и здесь ощущалась мощная магическая защита. И еще ему постоянно казалось, что он чувствует на себе чей-то взгляд. Наконец они подошли к зданию. На крыльце резиденции стояли трое. Мужчины, двоим было лет по 50, одному примерно 40. Высокие, почти под 2 метра ростом, мощные, широкоплечие. В чертах явно прослеживалось семейное сходство. Очевидно, братья или близкие родственники. Но даже не это было главным, а сила и властность, расходившиеся от них волнами. Зейрашу было немногим больше 30, и он сам был прекрасно сложен и высок ростом. Однако же невольно подумал, что хотел бы так выглядеть в их возрасте. Еще он отметил про себя, что не зря ему говорили про строгий дресс-код нагов. Тут все были в идеально пошитых дорогих костюмах. Выглядело так, словно он попал на прием к коронованным особам. Надо полагать, это и есть его наниматели. До крыльца оставалось несколько шагов, он расправил плечи и тоже отпустил силу волной. «Господин Зейраж Архан?» — спросил тот, что стоял в центре. Строгий, холодный красавец лет 50. В черных волосах седые пряди, взгляд тяжелый, на невозмутимом лице ни одной эмоции. И голос у него был под стать. Низкий, тяжелый, обволакивающий. «Да, это я», — кивнул Зейраж. «Я Долгетхан Умранов», — проговорил мужчина. «Рад видеть вас в своем доме. Прошу следовать за мной». Развернулся, вошел в двери резиденции и направился куда-то через холл, а двое других за ним. Зейражу ничего не оставалось, кроме как идти следом. За всем этим наблюдали из окна. «О, а он ничего!» — послышался шепот. «Ой, я тебя умоляю, ты посмотри на него, он же лопнет от пафоса! Прекратите! Ну, хочешь, мы проверим его на вшивость?» Да, если что, если он вздумает жестить или шовинистские штучки проталкивать, ты только скажи мне. Слушайте, этот тип должен преподавать мне магию. Магию, понимаете? И не надо сходу его запугивать. Тсс, кажется, мама идет. Раздался детский голос. И все немедленно исчезли оттуда. Тем временем мужчины добрались до кабинета. И пока они шли, Зиерашу не раз еще показалось, что он чувствует на себе взгляды. Буквально жгло между лопаток. Однако вертеть головой и уж тем более оглядываться было ниже его достоинства. Он держался независимо и непринужденно. Что бы там ни говорил Гарут Амар, его непосредственными нанимателями были наги. И если его что-то не устроит, он оставлял за собой право отказаться. Всегда можно договориться, порекомендовать замену. А бессмертный вынужден будет признать, что да, он старался, но не срослось. В любом случае, он не задержится здесь надолго. С этой мыслью ректор Архан и входил в дверь кабинета следом за господином Умрановым.